эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Наша передача предназначена для того, чтобы отвечать на трудные вопросы о христианской вере. То есть, если у вас есть какой-то трудный вопрос, который выглядит так, будто он колеблет основания христианской веры, он мешает вам веровать или он удерживает вас от обращения к Христу, то тут самое время его задать. Я тут для трудных как раз вопросов. И если этот вопрос кажется вам каким-то нелейным, даже агрессивным, то пусть вас это не смущает. Я именно на эти вопросы тут и отвечаю. И задать такой вопрос можно самыми разными путями. Самый простой – это, наверное, просто задать вопрос на нашем сайте teos.fm, и там вы увидите на нашем такое внизу экрана такая полоска темно-синяя, и там будет написать в эфир кнопку. Может быть, и слушать, и написать. Можно нам прислать сообщение на Viber или WhatsApp, сообщение с вашим вопросом, +7 977 850 0996, +7 977 850 0996. Можно прислать вопрос мне напрямую на почту asksergey@listru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И можно оставлять ваши комментарии в ВКонтакте и в Фейсбуке, в трансляциях. Если вы нас слушаете в повторе, то тоже можно прислать на этот же адрес asksergey@listru. Я в следующем эфире постараюсь ответить. Я должен сказать, что как наша станция в целом, так и вот эта передача, она существует благодаря поддержке наших слушателей. Благодаря людям, которые посылают 100, 200, 500 рублей. И как такую поддержку оказать, можно найти на нашем сайте TOS.FM. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, вы можете набрать Сергей Худеев, радио ТЭОС, радио ТЭОС Сергей Худеев, и первая же ссылка будет на страничку моей передачи, и вы увидите, как ее поддержать. И вот у нас с прошлого эфира лежит вопрос. Илья спрашивает, возраст Земли составляет примерно 4 миллиарда лет, Солнце, как другие звезды, появилось еще раньше. В Библии же называется цифра в 6 тысяч лет. Соответственно, сведения, содержащиеся в Библии, нельзя рассматривать в качестве доказательства существования Бога. Наоборот, если они не верны, то и все остальное, касаемое Бога, можно считать ошибочным. Тут несколько вещей можно сказать. В Библии не указан возраст Земли. Цифра приблизительно 6 тысяч лет или 7,5 тысяч лет, там люди по-разному высчитывают, это результат определенных манипуляций, определенных подсчетов, основанных на тексте Библии. И эти подсчеты, они, мне кажется, неубедительны. То есть это не то, что Библия утверждает, это то, что люди там насчитали, там складывали библейские поколения. При этом мы видим, что часть поколений выпущены в тексте. То есть там 6 или 7,5 тысяч лет – это тексты, это цифра, полученная путем достаточно спорных манипуляций с текстом, но это не сам текст. В Библии не указан возраст Земли. Что касается там сведения, содержащиеся в Библии, нельзя рассматривать в качестве доказательства существования Бога. Как вам сказать… В Библии есть пророчества, которые указывают на события. В Ветхом Завете есть пророчества, указывающие на события Нового Завета. Это одно из, я считаю, важных все-таки указаний. Но для меня, я вот говорю как бы о моем личном взгляде, другие могут немного по-другому смотреть. Я сначала уверен в бытии Божьем, и потом, оглядываясь в поисках его откровений, я обнаруживаю Иисуса Христа. То есть для нас первичен даже Иисус Христос. Даже не столько, как вам сказать, текст исключительно важен, но текст не первичен, первичен Иисус Христос. Что касается сведений, содержащихся в Библии, как вам сказать, мне кажется, вообще ошибочная линия рассмотрения, когда люди говорят, что все сведения, содержащиеся в Библии, должны быть достоверны. Если они достоверны, то Библия не Слово Божие. Если Библия не Слово Божие, то Христос не воскресал. Это вообще ошибочная линия рассуждения. В Библии содержится куча ошибочных утверждений, и это достаточно очевидно. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. В Библии содержится утверждение, что нет Бога. Или в притчах Соломоновых там появляются персонажи, такие как бандиты, которые предлагают этому юношу присоединиться к их банде. Там, вот у нас будет склад общий, наполним дом и наши добычу. И понятно из контекста, что это речь бандитов, которые вот, против которых, наоборот, автор притчи предостерегает. Или речь этой, значит, нехорошей женщины, у которой муж в командировке, она этого юношу зазывает. И опять-таки понятно, что то, что она говорит, это как раз ложь-неправда. И автор притчи, наоборот, приводит ее слова для того, чтобы сказать, ну ты ее не слушай, потому что, значит, муж внезапно из командировки вернется, и будет тебе очень плохо. Или мы видим мнение, которое цитаты, которые, там, мнение, которое высказывают различные люди в ходе библейского повествования. То есть Библия не является на 100% прямой речью Бога. В Библии содержится мнение, утверждение тех или иных людей, которые могут быть цитатами, которые могут быть либо очевидно ложными, там, как те же самые призывы бандитов присоединиться к их банде в притчах, и они могут могут отражать, скажем, мнение, взгляды на мир вот этих конкретно людей, не быть связанными с... не являться непосредственно предметом божественного откровения. Поэтому, если ставить вопрос, а могут ли в Библии быть ошибочные утверждения, а это, несомненно, есть. Несомненно. И это никак не ставит под вопрос то, что Библия является божественным откровением. Библия – это история спасения, это история взаимоотношений людей и Бога. В Библии звучат разные голоса, не только голос Бога. То есть вот, Библия не является на 100% прямой речью Бога. Это важно понимать. Потому что иногда люди вот начинают просто делать ошибки в толковании. Библия – это книга об Иисусе Христе. «Сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». То есть цель всего библейского повествования – привести нас к вере в Иисуса Христа. Не в том, чтобы там восполнять наши знания в естественных науках. С точки зрения представления о природном мире, библейские священнописатели придерживаются, очевидно, тех представлений о мироздании, которые были в то время. И это нормально, потому что Святой Дух рассказывает нам не как устроено небо, а как попасть на небо, как об этом сказал Галилео Галилей. То есть, когда люди выискивают в Библии какие-то утверждения, которые там, не соответствуют современным представлениям о мире, говорят, вот Библия говорит неправду и нельзя верить, это ошибка. Это ошибка, потому что в Библии присутствует, конечно, цитаты присутствуют в высказывании тех и других людей. В Библии Библия передается нам на определенном языке через определенных людей. Эти люди имеют определенные представления о мире. Эти представления о мире, о природном мире могут совпадать с теми, которые открыла современная наука. И это не проблема. Абсолютно. Как сказать, научная картина мира, она постоянно меняется. И было бы странно ожидать, что Библия будет преподавать нам научную картину мира вот именно текущего нашего столетия, текущих десятилетий. Поэтому в Библии ничего не будет про Большой Совет, потому что это не имеет отношения к отношениям с Богом, не имеет отношения к нашему спасению. Выискивать в Библии какие-то утверждения, которые, значит, не соответствуют современной картине мира, ну, они там есть, но это никак не подрывает нашу нашу уверенность в том, что Библия является богодухновенной, в том, что Христос воскрес из мертвых, в том, что мир сотворен Богом. Нужно отличать особенности языка и само послание Библии. Мистер Фримен, вы часто говорите, что если бы не случилось так называемого грехопадения, то природные катаклизмы нам бы не причиняли вреда. Мы бы наблюдали за ними как за потрясающими явлениями и восторгались. Как вы себе это представляете? Рухнула бы вам на голову бетонная балка при землетрясении, а вы бы улыбнулись и типа «классно, еще как хочу, так получается». Знаете, нам трудно себе представить, как выглядел бы мир до грехопадения, но вот Христос, например, когда буря на озере происходит, он говорит, просто буря умолкни перестань, и все. И буря прекращается, потому что Христос имеет власть над природным миром, который, как новый Адам, он человек поставлен главой над мирозданием. И мы могли, я не знаю, возможно, мы могли бы сказать, землетрясение мог не перестать. А возможно, мы бы не жили в бетонных коробках, которые бы падали нам на голову. Нам очень трудно представить себе мир до грехопадения или мир, мир не падший. Как бы мы жили, если бы все пошло по-другому. Но на самом деле, даже сейчас, в падшем мире мы знаем, что те же землетрясения очень по-разному сказываются на разных странах, потому что вот землетрясения одинаковой амплитуды в Гаити, в Доминиканской Республике, которая там через забор, она приносит очень разные разрушения. Что там, где люди готовы, там, где люди строят здания соответствующие, там, где нормально функционирующая государственность, там землетрясение приносит гораздо меньше вреда. Ну, или, знаете, был когда затопление Нью-Орлеана, известная история, там еще Джордан Питерсон приводит это в качестве иллюстрации. Он говорит, что, в общем-то, результатом была, в общем-то, причина того, что разрушения приняли такой масштаб, была коррупция и безалаберность городских властей. Вот, и поэтому, опять-таки, человеческий грех. То есть, в случае, ну, знаете, вот там в Японии, опять-таки, у них там землетрясения постоянно, но люди как-то приспособились жить. Даже в нашем падшем мире, насколько сильно, насколько большой вред нам причиняет землетрясение, это зависит от человеческого греха. Это зависит от способности людей сотрудничать, поддерживать порядок. В непадшем мире землетрясения нам бы вреда не причиняли. Руслан, у меня два вопроса. Почему библейский Бог приказывал евреям убивать детей? Слышав ответ, будто бы дети стали такими же, как их родители, совершали бы злодеяния. Но вот, допустим, в Османской империи захваченных детей обращали в ислам, перевоспитывали, они становились верными султану янычарами, что мешало также поступать евреям. Значит, относительно повествования Библии Иисуса Навина. Значит, тут нужно две вещи иметь в виду. Во-первых, культура, во-вторых, язык. В культуре того времени индивидуальной ответственности не существует. Проклятие или благословение приходит на весь народ, на все племя. Если мы почитаем Ветхий Завет, там, Второзаконие, например, то там не сказано, что если ты будешь добрым, благочестивым человеком, тебя ожидает жизнь вечная. Они еще не знают жизнь вечную, это не открыто. Там все проклятия и благословения носят, во-первых, посил сторонний, во-вторых, коллективный характер. То есть, если вы будете послушны Богу, то у вас, вы там размножитесь, у вас будет много скота, вы будете сыты, довольны, здоровы, вы будете бить всех своих врагов, то есть все благословения носят посюсторонний характер. Если вы будете, там, пойдете вслед богов иных, то наоборот, вы там все перемрете, вас будут бить все враги, и вас уведут в рабство на чужбину, то есть вполне себе земные бедствия. Людям обещаются. И обещаются коллективно. То есть там не говорится, что хорошие израильтяне, вот у них там будет все хорошо, а отступники, вот им как конкретно прилетит? Нет, человек себя не мыслил вне коллектива, вне рода, вне племени, и поэтому педагогика Бога, она обращена именно народу племя. И Бог, Слово Божие рисует картину полной, тотальной погибели этих вот нечестивых народов, чтобы подчеркнуть то, что результаты идолопоклонства – полная гибель. Это, ну, тут нужно делать поправку на библейский язык, который отличается большой гиперболичностью, то есть подчеркивает все, что вообще древние архаичные языки, они подчеркивают, скажем так, склонны усиливать послание, что нанесли военное поражение тяжелое, значит, вообще стерлись с лица земли, значит, там никого не осталось. То есть не значит, что никого буквально не осталось, значит, что нанесли тяжелое военное поражение. Это так и, скажем, в древнеегипетских летописях. Что какой-то народ стер с лица земли, бах, там через 100 лет он более-менее живой и здоровый, подает признаки жизни. Второе. Да, и поэтому повеление вообще стереть нечестивый народ с лица земли, оно означает степень нетерпимости, с которой библейский Бог относился к этим языческим практикам, и этим подчеркивалось то, что израильтяне не должны их перенимать. Я попробую привести пример. Я читал статью на BBC, что, по-моему, в Нигерии, в общем, в какой-то африканской стране, существует процветающий бизнес, колдуны приносят детей в жертву. Вот считается, что если украсть мальчика лет 10, там его как-то ритуально убить, там отрезать гениталии, еще что-то с ним жуткое сделать, и его там закопать в нужном месте, это очень помогает строительному бизнесу. Это большую приносит удачу в делах. И это очень распространено. Там берут интервью там, у матери мальчика, который успел убежать, его там завечили, но он успел убежать, он спасся. И власти, там полиция теоретически должна бы это пресекать, но колдуны люди богатые, у них обширная клиентура. Они богатые, страна коррумпированная, и они откупаются от всех преследований. И, естественно, там автор материала говорит, что это большое безобразие, что они откупаются, потому что надо бы их всех переловить и пересажать. И практику эту пресечь. А был даже случай, что в городе Лондоне какие-то иммигранты из Африки практиковали человеческие жертвоприношения, но в городе Лондоне полиция работает получше, их там всех поймали, арестовали, и теперь они, значит, все сидят по тюрьмам. То есть сейчас даже мы находим практику человеческих жертвоприношений недопустимой, мы эту практику пресекаем в том плане, что приходит полиция и всех вяжет, и не дает им дальше этим заниматься. Но это в ситуации, когда на стороне цивилизованного общества подавляющее превосходство в силах. Подавляющее. Когда абсолютное большинство людей считают человеческие жертвоприношения недопустимыми. Когда в отношении военной силы те язычники, которые приносят детей в жертву, они ничего из себя не представляют, их легко очень задавить. Полиция приходит и никаких боев не ведет, их просто берет под белые руки и тащит в тюрьму. Ситуация, с которой сталкивается Иисус Навин, это ситуация культуры целой, в которой человеческие жертвоприношения являются глубоко укорененной практикой. И это абсолютно нормально для всех. Это носит массовый характер. Никто не видит в этом ничего неправильного. Это так и надо. И это, что еще очень плохо, является соблазном для израильтян. Вот сейчас у нас некоторая... Это большая экзотика. То есть у нас сейчас человеческие жертвоприношения не являются каким-то массовым соблазном. Может, какие-нибудь единичные сумасшедшие, но массовым соблазном это не является. То есть никто не говорит, а давайте мы этих детей начнем резать жертву, у нас от этого бизнес пойдет лучше. То есть это не является живым соблазном. Для израильтян это было абсолютно живым соблазном. Что все цивилизованные народы приносят детей в жертву. Они процветают, у них могучая экономика, сельское хозяйство, и покосы и удои. То есть их вот эти их боги, эти их ваалы со стартами богословляют, потому что им приносят детей в жертву. А что мы-то, как эти, как рыжие, этого не делаем? Вот чтобы забить людям в голову, что нельзя совершать человеческие приношения, не угодно Богу, не нужно. Не будет вам от этого процветания и богоустройства, а наоборот, придет на вас Божие проклятие за это. Вот формируется вот это повествование, что то, что делают эти народы, которые поклоняются демонам, приносят детей, это есть некая абсолютная мерзость в очах Бога, и всякий, кто этой мерзости предан, он будет стерт с лица земли. При этом в Библии говорится, что там долго они грешили, мера беззакония долго наполнялась, наконец наполнилась, и пришел на них суд Божий. То есть на языке Ветхого Завета, на языке очень грубом, на языке очень примитивном, там говорится о том, что вы будете стерты с лица земли, если вы будете вести себя таким образом. Вас не будет, от вас ничего не останется. Поэтому такая же вот ситуация, как... То есть вот это послание о полном уничтожении, оно подчеркивает неприемлемость вот этих языческих практик, что вы будете стерты с лица земли. Что касается, можно ли там было забрать детей усыновить? Можно. И возможно, на практике так оно и происходило, но мы имеем дело с поэтическим повествованием, которое подчеркивает, что вы будете стерты с лица земли, если вы будете вести себя таким образом. То есть это не документальные съемки, это эпическое повествование с определенным теологическим посылом, что вот этим заниматься нельзя. Если вы будете так делать, вы будете стерты с лица земли. Второе. Мне знаком человек, бывший верующий. Веру потерял после гибели жены и ребенка. Для чего Бог дает людям испытания, зная, что они их не пройдут? Ведь не допусти Бог гибели семьи, человек имел шанс спастись, а сейчас этого шанса не имеет. Он живой человек, он имеет такой шанс. Понимаете, человек обладает свободной волей. И человек может реагировать на разные события в своей жизни по-разному. И я знаю случаи, больше случаев, когда человек не теряет веру, когда человек, наоборот, обретает веру после какой-то трагедии в его жизни, и он понимает, что мы здесь не дома. Он понимает, что мы находимся в падшем мире, он понимает, что мир во зле лежит, что человеческая жизнь трагична, и все мы обречены умереть, и человек начинает искать небесного спасения. Понимаете, вот мы все потеряем своих близких, и мы все умрем. Это факт о нашей жизни. Никто из нас не избежит смерти. Никто из наших близких не избежит смерти. И было бы странно притворяться, что мы этого не знаем. И, конечно, человек обладает свободой. Конечно, человек может погрузиться в горечь, обиду и ненависть после личной трагедии. Но он может сделать другой выбор, он может обратиться к Богу. И вопрос, для чего Бог дает людям испытания, зная, что они их не пройдут, для чего Бог дал нам свободную волю? Мы перед лицом любого испытания мы сами решаем, как мы будем на него реагировать. У нас есть выбор. И чаще всего это более естественно, гораздо более естественнее происходит. Люди, переживающие какое-то горе и страдание, они наоборот начинают искать спасение. Когда земля уходит из-под ног, мы понимаем, что эта земля не наш дом. Вот. Ну и надо подчеркнуть, что, конечно же, он имеет шанс спастись. До тех пор, пока он вообще живой человек, он имеет шанс спастись. Он всегда может обратиться к Богу. Человек с псевдонимом Машах, Равин сказал, поверять Тору теории эволюции все равно, что в советское время было бы поверять Тору коммунизму. Ну, все-таки на научные теории, они в несколько другой плоскости лежат. И было бы довольно странно, действительно, Торы использовать, искать каких-то научных сведений в Торе. Станислав, вопрос первый. Социальные законы невыразимы на языке физики. Если бы законы природы предопределяли, они обуславливали, то ваш летчик, выпавший из самолета без парашюта, погиб бы в любом случае, согласно жесткому закону гравитации. Не учите материалистов материализму. Видите ли, физикализм предполагает, что в конечном итоге все сводимо к физике, в том числе и социологии. Конечно, объяснять какие-то социальные явления на языке физики, это будет чудовищно громоздко. Это будет описывать их на языке поведения атомов в мозгу действующих лиц. Это будет чудовищно громоздко, но это, в принципе, возможно. Это неудобно, но это возможно. Физикализм предполагает, что все вообще сводится к физике. Что касается летчика, выпавшего из самолета, так я же подчеркиваю, что не погиб бы он в любом случае. Там просто ситуация с летчиком в том, что выпал из самолета во время войны, самолет тогда летали пониже, и он упал на склон сопки. То есть так получилось, что он пробил снег, и он вот огромный слой снега пролетел, постепенно затормозился, ну и остался жив. То есть ничего противоречащего закону физики в этом происшествии нету абсолютно. Вот его тело, как обладающее массой, столкнулось со снегом. Этот снег, поведение снега описывается, можно описать на языке физики тоже. Поэтому ничего противного законам физики. Так было предопределено законами физики. Конечно же, практически невозможно это было рассчитать заранее, что он свалится именно на этот склон. Но в данном случае, согласно, там все происходит согласно законам природы. И законы природы, они в данном случае именно жестко предопределяют. То есть, если бы мы обладали всеми знаниями о происшедшем, о траектории самолета, о скорости ветра, о точке, в которой он выпал, о рельефе местности, мы могли бы 100% предсказать, что да, он останется жив. Вопрос второй. Если вы верите, что свобода воли – некая мистическая сила, которая превращает субъекта в причину самого себя, в тотально единственную причину всех своих решений, то рациональная дискуссия об этом понятии бессмысленна, так же, как рациональная дискуссия о существовании Бога. Нет, я так просто не верю, что субъект – причина самого себя. Причиной существования меня как субъекта является в конечном итоге Бог, который меня сотворил. При этом Бог действовал через ряд вторичных причин, в частности, свадьбы моих родителей. В тотале единственную причину всех своих решений? Нет, конечно. Свобода не означает, что я являюсь единственной причиной всех моих решений. Она означает, что я являюсь автором моих. То есть, смотрите, допустим, я увидел рекламу, и я могу на эту рекламу как-то реагировать. Я могу там купить этот товар, могу не купить этот товар. Причина моего решения, она связана с этой самой рекламой? Да, конечно. Мое решение не детерминировано этой рекламой. Ну, или там известный пример, который я уже приводил, там пост. Сейчас я иду мимо ларька с сосисками, и сосиски распространяют такой аромат, возмутительный. И если я этих сосисок съем, то, очевидно, это будет обусловлено тем, что тут киоск с сосисками. Не было бы киоска с сосисками, у меня не было бы такого душепогубного соблазна. Да. Но я всегда свободен, что хочу я есть эту непостную, нездоровую еду или нет. Это мой выбор. Игнат, если людоед вырос на острове и не имел доступа к иной информации, откуда у него возьмется нравственность и совесть, куда смотрят высшие силы? Нравственность – это воспитание, и не более она менялась время от времени. Ну, смотрите, человек не может вырасти, это один. Человек в детстве нуждается в том, чтобы его кормили, нуждается в том, чтобы его воспитывали, чтобы ему передали навыки, необходимые для жизни. То есть любой людоед, он живет в обществе. Он живет в своем племени, может, людоедском, но он не живет в одиночестве. Человек не может в одиночестве выжить, поэтому у него формируется неизбежно какое-то представление о добре и зле. И у него есть нравственность и совесть. У него есть представление о том, что правильно и что неправильно, по крайней мере. При этом оно, да, оно повреждено, оно ограничено, но не имея никаких представлений о нравственности, он не мог бы функционировать, не мог бы взаимодействовать хотя бы с своими соплеменниками. Нравственность – это воспитание, не более, она менялась время от времени. А вот это и ошибочно. Потому что тогда любые нравственные суждения были бы бессмысленны, любые нравственные упреки были бы бессмысленны. Понимаете, ну, смотрите, вот я когда читаю атеистическую разную литературу, статьи атеистов, они постоянно обрушиваются с упреками на религиозных людей, которых они обвиняют там во всяких безобразиях, но постоянно обрушиваются с упреками. Но сами эти упреки, они были бы бессмысленны, если бы нравственность – это воспитание, не более. А в чем проблема? Их так воспитали. Ну, так их воспитали. И чего? Вас воспитали так, их это. А какие проблемы? Это воспитание, не более. Ведь если бы мы могли бы сказать, что нравственность – это воспитание, не более, ну, мы это бы просто обессмысливая, обесценивая любые нравственные высказывания, любые нравственные оценки. Ну, хорошо, вот его так воспитали, и не более. Это просто факт о жизни, который не может вызвать у нас никакой нравственной оценки. Потому что нравственная оценка предполагает, что существует у этого человека нравственное обязательство, он должен был поступать так, а не иначе, и он свободен поступить так, а не иначе. Ну, или, ну, знаете, вот хороший пример. Я читал книжку про Дитриха Бонхёфера. Это был немецкий лютеранский пастор, который стал антифашистом, его потом, значит, повесили нацисты. И они же все там находятся в одних условиях, все моют мозги одна и та же пропаганда, и, тем не менее, один становится антифашистом, другой, наоборот, там, нацистов горячо поддерживает, делает себе отличную карьеру. И это означает, что дело не в воспитании. Люди совершают свой свободный выбор. И этот свободный выбор делает их достойными похвалы или порицания. Так. Станислав, вопрос третий. На каком основании явное вмешательство библейского Бога в жизнь человека приводит к отмене свободной воли, а вот незаметное вмешательство чего-то не приводит? Вмешательство нам в Африке, вмешательство, иначе заходит просто локотрон по созданию иллюзии свободы воли. Так вмешательство Бога не приводит к отмене свободы воли. Это очень хорошо видно, когда там, Бог, например, призывает Моисея. Так Моисей еще кабенится, он еще говорит: ну, я гугнив и косноязычен, ну, пошли кого-нибудь другого. Ну, я тут все живу спокойной жизнью, не трогаю никого. Тут мне Бог обращается, говорит: иди вот, занимайся там, выведением народа из рабства. И Библия подчеркивает, что у человека есть свобода воли. Человек принимает свои решения. Бог даже не пророки с Богом припираются. Пророки еще бывают страшно недовольны своим призванием. Поэтому никакое Божье вмешательство не отменяет свободы воли. Вот. И там, незаметное вмешательство тоже. Человек всегда обладает свободной волей. Так. Выращенный искусственно мозг, к чему уже подбирается опровержение сознания вне мозга. Как мне сказать? Мне вспоминается в таких ситуациях высокогипотетических, как у блаженного Августина спросили, можно ли крестить кентавра. И Августин на это отвечал: ну, давайте сюда кентавра, будем разбираться. Как вам сказать? Думаю, что теоретически нет ни опровергли. То есть я не думаю, что это хорошая идея искусственно выращивать человеческий мозг, какой будет статус у этого существа. Но я не думаю, что опровергли, потому что, ну, допустим, там, не знаю, ребенок зачат каким-то очевидным греховным образом. Там ребенок зачат в результате изнасилования. Есть такие дети, они живут, и тем не менее Бог дает им жизнь, Бог дает им сознание, они как бы не виноваты. И искусственное создание человеческого мозга было бы поступком, на мой взгляд, глубоко аморальным, но я не думаю, что вот это было бы причиной для Бога лишить этого человека сознания. Но это все носит, знаете, чисто умозрительный характер. Никто не подбирается к созданию искусственного мозга. Никто. Сейчас я читал просто немножко обзор, когда вот я там должен был готовить документ по искусственному интеллекту. Я немножко смотрел, что в этой сфере происходит. Очень далеко до искусственного мозга. Это чистая научная фантастика сейчас. Есть энтузиасты так называемых технокультов, которые вот говорят, а вот мы сделаем искусственный мозг и будем сознание переселять туда и обратно, вот будем таким образом обретем бессмертие. То есть помер, восстановился из бэкапа и дальше пошел. Но пока до этого бесконечно далеко. Это является чисто воображаемой ситуацией. Но сознание, как вам сказать, сознание невозможно свести к мозгу по ряду причин. Ну, прежде всего, по причине той же самой свободной воли, интенциональности и квалия. Иван, мысленный эксперимент. Как христианство отреагирует на другую планету с жизнью? Там тоже Иисус проповедовал. Ну, знаете, это как ситуация с тем же самым кентавром. Как христианство отреагирует на кентавра? Ну, давайте будем беседовать с кентавром, если у кентавра есть сознание. Ну, я бы решил, что если кентавр у нас вступит с нами в беседу, продемонстрирует, что у него есть сознание, выслушает Евангелие и изъявит желание креститься, то его надо будет крестить. Ну, я бы так предположил. Если инопланетяне придут к церкви, продемонстрируют сознание, изъявят желание креститься, то я бы их крестил. Но, опять-таки, это чисто воображаемая ситуация. Инопланетяне – это чисто литературные персонажи, и никаких признаков реальных инопланетян у нас нету. Это, да, это есть тоже популярнейший культ, уфология – это тоже вполне себе религия со своими божествами. Но ученые, которые ищут инопланетян, есть программы сети, люди ищут сигналы из космоса от разумной жизни, пока что ничего не нашли. То есть они говорят, что это будет невероятно круто, это будет вот настолько огромная подвижка в понимании человечества своего места в мире, что все стоит продолжать финансировать, но они признают, как добросовестные ученые, что нет пока ничего. То есть на этом параллельно сделали еще массу интересных вещей, нашли, но разумной жизни нету. В принципе, Бог мог создать жизнь на других планетах, отчего бы ему и не создать. У Клайва Льюиса в космической трилогии есть описание вот, жизни на других планетах в христианской картине мира. То есть это в принципе возможно, это в принципе не разрушит христианство. В принципе мы нормально все это переживем, но это чисто теоретические рассуждения. Никаких признаков инопланетян у нас нет пока. То есть они не более актуальны, чем кентавры. Богословское осмысление не более сейчас является острой проблемой, чем богословское осмысление кентавров, там, или эльфов, или гоблинов. Гоблинов их можно крестить? Ну, опять-таки, давайте гоблинов, значит, будем крестить, там, или там, гнома, или еще какого-нибудь персонажа низшей мифологии. Вот, собственно, инопланетяне, они в современном восприятии играют роль таких вот эльфов. Сергей, здравствуйте. Насколько теория квантового сознания, выдвигаемая Роджером Пенроузом и Стюартом Хаммерфопом, перспективна в плане объяснения самого феномена сознания? Понимаете, в чем проблема? Любая материалистическая теория сознания упирается ровно в ту же проблему, в то, что сознание, согласно этой теории, сводится к какой-то внеличностной причинности. То есть наши мысли, чувства и решения, они все детерминированы какой-то внеразумной, внеличностной причинностью. И Поэтому это не спасает материализм ни в какой степени. Другое дело, что если люди себе приняли точно там, строго быть материалистами, они будут на этом стоять. Но я не думаю, что это как-то решает нашу проблему, даже отсылка к квантам. Хотя процессы в мозгу, они все-таки происходят не на квантовом уровне, а значительно более высоком, насколько мне известно. Но даже если бы на квантовом, если бы мозг был квантовым компьютером, это не решало бы нашу проблему. Так, Денис, учение Иисуса о молитве. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, чего бы ни попросили, будет им от Отца Небесного. Это обетование дано нам сегодня или только 12 ученикам? Я думаю, что они даны всем христианам, и мы должны собираться и усердно молиться. Усердно молиться Отцу о всяком нашем деле, о всех наших проблемах и затруднениях, и Бог нас всегда услышит. Это не способ добиться, чего мы хотим, но это способ ввести волю Божию в нашу жизнь. Это способ открыться навстречу Бога. Олег, говоря о Пятидесятнице, отец Александр Мин в своей истории религии писал, что тогда имел место опыт гласовалии, выкриков людей, находящихся в экстатическом состоянии, что в христианских церквях не было редкостью, поэтому для людей со стороны это выглядело сумасшествием. Насколько такая интерпретация приемлема для РПЦ? Ну, все-таки голосовали немножко другое. В день Пятидесятницы произошло чудо. Люди слышали, как апостолы говорят их языками. То есть это были не просто некие бессвязные выкрики, не просто какое-то бессвязное бормотание, не просто имитация языка. Это были реально понятные языки, на которых люди общались. То есть там вот знамение было в том, что это были именно понятные живые языки. С тех пор мы этого явления не наблюдаем. Но то, что было в день Пятидесятницы, это все-таки не голосовали в плане, когда человек у нас выдает некую имитацию языка, что это все-таки нет никого, кто бы это понял как реальный живой язык. А в день Пятидесятницы произошло именно чудо, и апостолы именно что говорили на живых, понятных, работающих языках. Понимаете, вот если бы у нас сейчас где-нибудь в общине, где практикуется говорение языками, ну, не знаю, русский человек, который никогда не был в Узбекистане, заговорил бы по-узбекски, а присутствующий здесь узбек бы его понял, но это было бы нечто аналогичное тому, что произошло в день Пятидесятницы. Потому что обычно люди все-таки говорят на каких-то, скорее имитация даже языка, там это не является языками, которые кто-то бы понимал. Наука, в скобках Панчин, говорит, что исполняя рациональные научные объяснения того, что человек может использовать опыт видения Богородицы, как бы в практике святых, могли бы согласиться, что не всегда происходит отсылка к высшим силам. Возможно ли религиозные галлюцинации? Сколько угодно. Другое дело, что в чем ошибка такой линии рассуждения? Возможно ли фальшивые алмазы? Сколько угодно возможно фальшивых алмазов. Значит ли это, что все алмазы фальшивые? То есть мне вот опять сегодня с утра позвонил фальшивый сотрудник Сбербанка, который мошенник на самом деле, и они там периодически всем названивают. Значит ли это, что Сбербанка не существует? И что Сбербанк это вот просто какие-то мошенники, которые звонят? Нет, Сбербанк существует. Существование мошенников, которые притворяются сотрудниками Сбербанка, никак не опровергает существование Сбербанка как такового. Существование религиозных галлюцинаций, религиозного бреда, вообще религиозной психопатологии никак не опровергает подлинного религиозного опыта. Ну, точно так же, как бывают душевно больные люди, у которых уверены, у них бред носит, скажем, научный характер. Вот человек уверен, что он великий ученый, он сделал великое открытие, он там потряс основы науки, но его завистники, значит, не хотят слушать. Огромное количество людей, которые вот, считают, что они великие ученые, и на самом деле они просто больные люди. Или там контрразведческий бред, там человек считает, что за ним следит КГБ, ЦРУ, там Моссад или еще чего-нибудь. Я беседовал с человеком, он абсолютно тихий, безобидный человек, но он, значит, любому, кто его готов слушать, рассказывает про то, что он совершил открытие в области физики, Это открытие у него украла немецкая разведка, а потом его эта немецкая разведка преследует, ему делает всякие козни, его собака покусала через вот эти ухищрения немецкой разведки. Ну и понятно, что да, человек неадекватен, но это не значит, что любой человек, который говорит об открытиях в области физики, или любой контрразведчик, он душевно больной. Точно так же, как да, у людей могут существовать религиозные галлюцинации, бред, сколько угодно. Но это не значит, что любой религиозный опыт может свести к бреду и галлюцинациям. Так, имя Дмитрия, происходящее от названия древнегреческой богини Деметры. Почему это не идолопоклонство называть своих детей именем плохого происхождения? Потому что в истории было множество святых с именем Дмитрий, и это имя уже освящено тем, что его носили святые люди. Экстатические выкрики не имеют никакого отношения к Пятидесятнице, к говорению на языках. Ну, действительно, вот к тому опыту Пятидесятницы, который у нас описан в Священном Писании, там очень четко мы видим, что они говорят на каких-то реальных, живых, понятных языках. То есть это не что-то, не экстатические выкрики. Возможно, в послании к Коринфянам описано что-то больше похожее на гласовалию, потому что там речь уже похожа, что не идет о каких-то понятных языках. Но там апостол Павел Коринфянам так осторожно, нежно, деликатно притормаживает. То есть он не запрещает говорить языками, он не говорит, что там какая гадость, бросьте немедленно. Нет. Говорит, да я больше всех вас говорю языками. Но это вот не самое важное. И дальше он произносит эту свою знаменитую речь о любви в 13 главе. Он говорит, что... И он там говорит о дарах Святого Духа в послании к Галатам, что это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть присутствие Святого Духа в жизни человека проявляется прежде всего в изменении его личности, в изменении его характера. А там, говорение языками – это то, что ну, апостол Павел не воспрещает, но он старается деликатно коринфян от этого увести. Он говорит, что вот, ну ладно, там, ну можно, но это не самое главное, не самое ценное в вашей христианской жизни, не стоит на этом сосредотачиваться. На самом деле христианство немножечко о другом. Если 9 сообщений о чудесах оказались ложными, у нас есть основания ожидать, что и 10 окажется ложным. Знаете, нет. Точно так же, как, ну, смотрите, если 9 сотрудников Сбербанка оказались просто мошенниками, которые притворяются сотрудниками Сбербанка, это не значит, что 10-й сотрудник Сбербанка, он обязательно мошенник. И что, если я вижу здание, на котором написано Сбербанк, что там сидят мошенники. Это не является. Или там 10 алмазов фальшивые, это не значит, что 11-й будет фальшивым. Или мне вот пытаются тоже, знаете, такое мошенничество, когда вам пытаются продать монеты сувенирные под видом серебряных. Таких монет фальшивых, их больше, чем настоящего серебра. Это не значит, что настоящего серебра не существует. Но время у нас уже подходит к концу. Я благодарю всех за то, что вы были с нами. Большое всем вам спасибо. До свидания и всего вам доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.